Итак, друзья, у нас сегодня 4 апреля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем рассматривать введение в аксиоматику йоги и приступаем к следующей, так сказать, главе, к следующему разделу. Это аксиоматика макрокосмоса. Значит, мы с вами уже успели рассмотреть систему аксиом микрокосмоса. И теперь должны сделать все то же самое в отношении системы аксиом макрокосмоса. Прежде чем мы начнем это делать, я еще раз хочу вам напомнить, что все-таки это курс введения в аксиоматику, где основной задачей стоит это, так сказать, чтобы вы получили первые представления, сделали первые шаги в этом направлении. Конечно же, аксиоматика излагается более жестко, более строго, с меньшим количеством таких, я бы сказал, как лирических отступлений. Но требования современного мира как раз говорят о том, что излагать в первую очередь надо на понятном языке, поэтому приходится сплошь и рядом давать какие-то сравнения, какие-то аналогии. И наиболее сложные моменты пытаться объяснить наиболее простым языком. Где-то наоборот не акцентировать внимание на очень сложных моментах, потому что требуется значительное время для их осмысления. В любом случае, как бы целью является зарождение вашего интереса для дальнейшей более детальной проработки этого вопроса. Итак, мы начинаем систему аксиом макрокосмоса. Я напомню еще раз, что йога учит нас о том, что все возможные, точнее, это положение вводится аксиоматически, что все возможные системы аксиом можно свести к двум независимым группам. Одна из них называется группа аксиом микрокосмоса, другая называется группа аксиом макрокосмоса. И вот мы сейчас рассматриваем группу макрокосмоса. И опять же, такое небольшое лирическое отступление, которое бы позволит вам понять, в общем-то, как бы ухватить дух этой системы аксиом. Если в системе микрокосмоса это был упор на личность, это был упор на внутреннее я человека, это был упор на такой склад характера, когда человек все берет в свои руки, становится полностью, значит, творцом своей судьбы. То есть это такая, как бы, знаете, позиция очень активная, даже где-то, может быть, можно сказать, героическая такая позиция. И, ну, так сказать, она подходит больше людям именно с таким складом характера, то вот эта вторая группа аксиом макрокосмоса, она в некотором смысле диаметрально противоположна, если ее, так сказать, характеризовать по вот таким аспектам, каким людям она ближе. То есть если в системе микрокосмоса это было в первую очередь рассчитывать на себя, то в системе макрокосмоса, если так ее обрисовать, это основное такое характеризующее положение, это уповать на Вселенную. То есть, как вы понимаете, в общем-то, эти вещи, ну, даже с позиции логики, вроде как противопоставляются друг другу. Так вот, система макрокосмоса, она как раз именно для тех, для такого склада, или для такого образа жизни, или для такого мира ощущения, мира осознания, где мы уповаем на Вселенную, уповаем на мудрость Вселенной, на мудрость Абсолюта, ну, как в дальнейшем будет сказано в этой системе. Так вот, для каких людей, значит, эта система? Для какого склада характера? Строго говоря, все проходят на своем жизненном пути стадию, когда они целиком и полностью уповают на Вселенную. Ребенок, когда он только что родился, он еще маленький, весь мир для него это ощущение мамы. То есть он еще ничего не видит, ничего не слышит, еще с трудом что-либо понимает. И он в первую очередь стремится к маме, он доверяет ей, он уповает на нее. Если ему плохо, он начинает плакать. Он не в состоянии сам о себе позаботиться. Он лишь может только высказать свое там удовольствие, либо неудовольствие. Но как бы сам вряд ли он может полагаться на свое «я» там, в решении своих проблем. Действительно, никто же не ждет от маленького ребенка, что вот он сейчас возьмет свою жизнь в свои руки и начнет, значит, решать там свои проблемы, если он там, не дай бог, протек, или кушать хочет, там, или еще что-нибудь. Такая же ситуация начинается с человеком, когда он достигает преклонного возраста, когда он, значит, уже под влиянием возраста теряет, точнее, у него меняется и характер восприятия, и, ну, старики как дети обычно так говорят, что люди более старшего возраста, они больше такие сентиментальны, более требуют к себе внимания. То есть и в этом смысле сравниваются с детьми. Так вот, получается такая вещь, что даже самый такой уверенный в себе человек, держащий всю свою судьбу в своих руках, он все равно проходил и проходит эти стадии. Стадии младенчества, ну и стадии старости. Поэтому нельзя сказать, что вот такое отношение упования на Вселенную незнакомо каждому из нас. Даже если мы действительно очень такого серьезного склада люди, действительно привыкли решать все свои проблемы исключительно сами, а не на кого не там полагаться. Но мы когда-то вошли в этот мир. Ну и опять же, когда мы, соответственно, можем, так сказать, проживать какие-то жизненные года, опять же, приходить к этому же состоянию. Но с другой стороны, есть люди, которые просто в течение даже своей сознательной жизни склонны именно к такому отношению к миру. Склонны в большей степени погружаться вот в окружающую Вселенную, склонны в большей степени доверять окружающей Вселенной. То есть и тем самым, ну как бы, все их дела, все их стратегии поведения или стратегии даже духовного развития, они, конечно же, отличаются, чем, скажем, в той стратегии, которую намечалась в системе аксиом микрокосмос. Как это ни странно, но вот иногда считается, что вот такая, такое отношение к жизни, оно более свойственно мужчинам, чем женщинам. И этому дается, ну, достаточно понятное объяснение. Казалось бы, наоборот, мужчина в большей степени желает все держать в своих руках, все под контролем. Но, как ни странно, это и так, и не так. В своем таком глобальном, фундаментальном переживании Вселенной он в большей степени склонен вот к слиянию со Вселенной, да, то есть или познанию Вселенной. Опять же, это может быть склад характера человека. Когда человек просто поглощается, скажем, красотой, он восхищен вот этим видом, разворачивающейся перед ним Вселенной, и он в первую очередь думает об окружающей его Вселенной, нежели чем о себе самом. Он в первую очередь как бы поглощается вот этой фантасмагорической картиной, разворачивающейся перед ним. То есть это состояние, скорее, знаете, такого также поэта, художника, захваченного вот этой волной прекрасного, что его окружает. Вот в качестве, может быть, такой, знаете, опять же, поэтической составляющей, характеризующей вот это состояние такого экстаза от восприятия окружающей Вселенной и такого экстаза, в котором человек забывает про себя и в первую очередь, ну, вот уходит вот в эти дали, ну то есть вот в этот окружающий мир. Ну здесь мы можем вспомнить произведение, скажем, нашего любимого Михаила Васильевича Ломоносова. У него есть совершенно чудесные на этот счет стихи. Даже их могу зачесть. Значит, это у него вечернее размышление о божественном величии при случае великого северного сияния. Вот так достаточно сложно называется. Достаточно большое произведение, но мы коснемся нескольких строк. Значит, и звучат они следующим. Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь. Взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь. И дальше. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечном льде. Как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я всей бездне углублен, теряюсь, мыслями утомлен. То есть вот этот вот образ, когда вдруг открывается, ну каждый из вас, вероятно, помнит ощущение, когда ночью мы смотрим в звездное небо и начинаем осознавать его бесконечность. Как бы далеко мы мыслью не пытались проникнуть дальше, наш разум говорит, что это не предел, что Вселенная бесконечна. И возникает совершенно такое мистическое чувство, ощущение общности с бесконечностью, со Вселенной. Ощущение того, что любой человек по сравнению с этим колоссальным видением ничто, песчинка, которая теряется, значит. Более того, сами мысли не в состоянии осмыслить это, как у Михаила Васильевича, отказываются это воспринимать. Вот такое ощущение мира, такое ощущение запредельности мира. И вот эта система аксиоматик, аксиом макрокосмоса, конечно, в полной мере характеризует это состояние познания мира или вывод каких-то законов от чего-то бесконечно захватывающего, что разворачивается перед органами чувств человека, и потом постепенно приближение, ну или концентрация на самом человеке. То есть как бы прямо противоположный подход в каком-то смысле в системе аксиом микрокосмоса, где, значит, все идет в обратном порядке, что сперва человек, а потом только Вселенная. Здесь, в этой системе, сперва Вселенная, а потом только вот это все доходит до человека. На самом деле, еще раз, мы все пребывали, значит, может быть, будем пребывать в этом состоянии, в состоянии либо младенчества, либо старости, либо, может быть, вот в эти секунды вот такого озарения, такого как бы экстаза. Иногда его переживают там великие ученые, так как это было с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Иногда поэты, художники. То есть они начинают ощущать дыхание жизни за всем окружающим. Причем настолько более мощное, захватывающее и чудесное, по сравнению с которым личная жизнь, личные какие-то проблемы, ощущения, ну, серые, недостойны даже их рассмотрения. Хотя йога всячески дистанцируется от, ну, какой-либо религиозности, то есть йога и религия – вещи разные. Йога – это система самопознания. Но такой же подход наблюдается во многих религиозных системах, где в первую очередь делается акцент на неком уповании на окружающую Вселенную, на мудрость этой Вселенной. Ну, вводятся разные понятия, безусловно, в разных этих религиозных системах. Где-то это может быть некая личность, где-то может быть сверхличность, где-то это может быть некий такой закон или какая-то такая очень абстрактное понятие, скажем, как некая там светящаяся пустота. То есть, но по сути дела везде даются вот эти моменты, что когда открылось что-то совершенно запредельное по сравнению с чем, все остальное блекнет, и более того, после такого видения человек начинает забывать про себя. Он даже не думает про себя. У него нет никакого желания даже, например, изучать Вселенную, начиная от себя. Наоборот, он настолько захвачен этим, что он начинает как бы изучать Вселенную или заниматься самопознанием, ну, если так можно выразиться, извне вовнутрь. Еще раз, это бывает склад характера у людей. Как правило, такие люди, ну, они выделяются среди остальных. Все-таки западному менталитету ближе первая система аксиом, где в первую очередь, знаете, упование на личность, да, система аксиом микрокосмоса. Вот я маленький, вот я развиваю себя, я рано или поздно расширяюсь до размеров абсолюта. Здесь же прямая противоположность. Это скорее восточный такой менталитет, что сперва я поглощен или захвачен вот этим ощущением Вселенной, а затем я вдруг начинаю постигать, что, так сказать, моя же собственная суть и суть того видения, значит, открывшаяся Вселенной, по сути дела, одна и та же. Вот это если такими, знаете, набросками, общими чертами характеризовать систему аксиом макрокосмоса. Опять-таки, сейчас мы ее не строго излагаем, но поверьте, она излагается примерно так же, как излагается там современная математика. То есть разница, допустим, скажем, в изложении математики времен Ньютона, Лейбница, когда все было больше описательно, и, допустим, открыть какой-нибудь современный учебник, где больше степень формализации. Так вот, и аксиоматика, она, ну, как бы в своем таком сухом, чистом изложении больше похожа на современный подход математики, но он хуже воспринимается. Хотя он более строжий и проще из него делать соответствующие затем выводы о тех методах, которые применяются в йоге. Я вам напоминаю, то, что мы сейчас с вами изучаем, а именно аксиомы йоги, это вещь очень важная, потому что все, абсолютно все методы можно вывести логическим путем, исходя вот из этих аксиом. Все упражнения йоги, все медитации, почему надо медитировать именно так, а не как иначе, почему надо там делать то, не делать это. Так вот, все это выводится. Поэтому строгость, конечно же, нужна, но иногда за этой строгостью теряется смысл, особенно для людей, только недавно приступивших к изучению йоги. Как в математике со времен Эйлера математический аппарат приобрел все более такое строгое и сложившуюся форму, так и аксиоматика тоже, она, скажем, в совершенно древних каких-то трактатах иногда встречается очень поэтическая, более поздних, может быть, более формальная. Ну, теперь мы переходим непосредственно самим этим аксиомом. Подобно тому, как и в аксиоматике микрокосмоса, здесь тоже существует три подгруппы аксиом. Первая подгруппа аксиом, она целиком и полностью, так сказать, касается абсолюта. Вторая система вот этих вот, вторая подгруппа аксиом этой системы макрокосмоса, она касается многочисленных живых существ, населяющих Вселенную. А по сути дела, согласно этой системе, все живое. То есть йога в этом смысле не делает принципиальной разницы между, скажем, телами живого существа, как мы это сейчас понимаем, и телами, ну, каких-то неживых предметов или явлений, будь то там камень или порыв ветра. Ну и, наконец, третья подгруппа аксиом этой системы. Макрокосмоса, это те аксиомы, которые касаются уже непосредственно каждого человека. То есть место отдельно взятого человека вот в этой фантастической картине мира. Ну и начнем мы с вот этой первой подгруппы аксиом, которые касаются абсолюта. По сути дела, в этих аксиомах даны стадии творения Вселенной, так как они понимаются в йоге. Или по-другому, как возник весь наш мир? То есть последовательно даются какие, если угодно, как снимки, состояния, как возникло то, что называется нашей Вселенной, которая нас сейчас окружает с вами. Что она из себя представляет, откуда она взялась, еще раз, какие стадии она претерпела, прежде чем предстать в том виде, который мы сейчас наблюдаем. И значит, первая аксиома здесь, в этой подгруппе, она еще иногда называется закон ноль. Говорит нам об очень странной вещи. Да, ну и прежде чем мы сейчас начнем рассматривать эту первую аксиому и все последующие аксиомы, я еще раз напоминаю, что предмет рассмотрения чрезвычайно абстрактный и чрезвычайно сложный. Если с моих слов вы будете ощущать, что вы хоть что-то понимаете, то знайте, что во многом это иллюзия. Почему? Потому что я слишком давно читаю лекции и умею обходить острые углы. По степени абстрактности и, как бы, ну, если угодно, даже необъяснимости, это одни из самых высочайших разделов в йоге. Поэтому, если вы ничего вообще понимать не будете, не пугайтесь. Если вам покажется все понятным, очевидным, тоже не доверяйте этому. То есть эти крайности отбросьте. Речь будет идти, я прошу прощения за такую, как бы, нелогичность фразы, о времени, когда не было времени. Да? Вот, было время, когда не было времени. Или о каких-то, скажем, формах, когда не было пространства. Ну, представьте себе там форму квадрата в тот момент, когда не было пространства. Или, ну, в данном случае там будут кое-какие другие геометрические формы, да, они даются для толчка нашему разуму, но ни в коем мере не передают сути. Я напоминаю вам, что любая аксиома по своей природе сверхлогична. Она не противоречит логике. Она как-то воспринимается логикой. Логика, наша речь и мысли могут какие-либо слова по этому поводу сказать, но логика, речь и мысли не в состоянии в полном объеме передать истинный смысл, истинное наполнение тех вещей, о которых она говорит. Ну, не страшно и не важно, еще раз я напоминаю вам, подобно тому, как в высшей математике есть некие аналогии, скажем, понятия бесконечно большого или бесконечно малого, которые никто не понимает, но тем не менее с ними научились что-то делать. И, скажем, все дифференциальное интегральное исчисление явилось именно из этих понятий, которых мы не понимаем, но мы научились ими оперировать. Вот так же надо относиться и к этим аксиомам, которые, с одной стороны, в общем-то, не совсем понятны, но если в плоскости логики ими оперировать, уже применять к ним логику, то получаются вполне хорошие результаты, практичные результаты, которые мы можем применить, что называется, на своей шкуре и получить на опыте подтверждение того, что все прошло так, как и было обещано. Так вот, первая аксиома нам говорит очень странном ну, такой, опять же, времени, когда не было времени, или самый первый шаг, с чего началось творение. Оно говорит нам о непроявленном абсолюте. Или иногда еще он называется надпроявленный. Ну, это кому как больше нравится. Так вот, когда не было еще ни пространства, ни времени, ни предпосылок для того, чтобы возникли пространство и время, был абсолют в непроявленной форме. Никого и ничего тогда не было. собственно говоря, мы не можем даже сказать, что он был. Потому что, ну, как бы, когда мы говорим «был», это уже некое такое, ну, прилагательное, да? То есть это как бы существование в прошлом времени. Ну, во-первых, потому что прошлого времени не было, потому что не было времени вообще. А во-вторых, то состояние, в котором находился этот непроявленный или надпроявленный абсолют, не имеют даже отдаленных аналогий из всех слов и мыслей, которыми мы с вами оперируем. Поэтому получается, что с позиции формальной логики он вроде как и был, а вроде как и не был. Ну, то есть он был в том смысле, в котором мы понимаем этот термин, да, что какая-то первооснова творения была. Но с другой стороны, мы не можем даже отдаленно себе вообразить или нарисовать ментальную картинку, что же тогда было. В разных... Да, так вот, это абсолют в непроявленной форме. Ну, здесь, как правило, всегда задается вопрос, ну хорошо, мы согласны, что это аксиома сверхлогична, но будь она хоть три раза сверхлогична, откуда ж мы знаем, что именно тогда все было именно так? Ведь абсолютно в непроявленной форме предполагает, что не было, ну, чего-либо проявленного. То есть не было свидетеля, который бы за этим за всем наблюдал там, и фиксировал события. Это очень такое, ну, самое первое логическое, на первый взгляд, противоречие, а мы помним, что сверхлогика никогда не противоречит логике. Сверхлогика не объясняет, логика не объясняет сверхлогику, но в то же самое время логика никогда не может загнать сверхлогику в тупик. Если такое получается, значит где-то что-то там, значит, нарушено. Нарушено в повествовании или в понимании. Ну, как ни странно, достаточно простой на этот вопрос ответ. Мы все знаем, что тогда было именно так, потому что, как показывает йога, в дальнейшем как бы частица, если угодно, этого изначального абсолюта содержится в каждом из нас. То есть это знание, которое заключено в каждом из нас. То есть как если бы каждый из нас тогда уже был. То есть мы, по сути дела, черпаем эти сверхлогичные аксиомы из того факта, что наша внутренняя суть ничем не отличается от сути абсолюта. Но это будет в дальнейшем. Так вот, самая первая аксиома о том, что был абсолют в этом надличностном или сверхличностном, проявленном или надпроявленном состоянии, которое вне времени, вне пространства, хотя бы потому, что время и пространство еще тогда не было, даже предпосылок еще раз их создания. Вот это как бы снимок или момент времени до творения. У Вселенной есть такое понятие, как творение Вселенной. У ученых есть там разного рода концепции насчет возникновения Вселенной. Йога, конечно же, дистанцируется от науки в том плане, что она не лезет в науку, и нельзя подменять йогой науку. Все-таки это разные системы и разные подходы, но та же самая проблема стоит и, скажем, в системе научных взглядов, когда говорят, там, скажем, о большом взрыве, это одна из предлагаемых гипотез возникновения Вселенной. Но что было до этого, все молчат. Вот эта аксиома, самая первая здесь, она как некая попытка заглянуть вот за момент, когда вообще само творение началось. То есть это попытка увидеть, что же было до того, как творение было. Еще раз, это чрезвычайно абстрактная тема, чрезвычайно сильная тема, чрезвычайно она ускользает от разума. И она характеризуется как закон ноль. Почему как закон ноль? А вот некая аналогия прослеживается. Вот что такое ноль? Ведь ноль — это достаточно странное число. Оно вроде бы есть, а его вроде бы и нет. Понимаете, какая вещь очень странная? Сколько километров расстояние между сомкнутых моих двух пальцев? Расстояние ноль. Что как бы с одной стороны подразумевается, что вроде бы и есть, а вроде бы и нет. На самом деле, как говорят все байки, легенды, мифы, понятие ноля к нам пришло из Древней Индии, затем оно было хорошо усвоено древними арабами. Собственно говоря, затем оно перешло к нам, на Запад. То есть свою предысторию, точные науки, та же математика имели в странах арабского мира, ну, территории современных стран арабского мира. А вообще говоря, это понятие чрезвычайно абстрактное, пришло к нам, по всей видимости, из именно Индии, опять же, по всей видимости, вот из этих интеллектуальных и философских кругов Индии, откуда вышла и сама йога. Очень долго многие даже вообще не могли понять, зачем он нужен, ноль, что это такое, что это за число, которого вроде бы и нет. Да, так вот, аксиома, это первая аксиома, она еще иногда и называется законом ноль, что вроде бы абсолют в непроявленном, непроявленный абсолют и был, а вроде бы его и не было. Далее, следующая аксиома этой подгруппы. Говорит нам о том, что как бы из непроявленного состояния абсолют проявился. То есть если про непроявленное состояние вообще сказать ничего не можем, то в момент, когда он проявился, мы уже хоть что-то можем сказать. И эта аксиома еще иногда называется закон один. Почему? Потому что как бы проявившись, он был един. Или как говорят, очень пишут и упоминают очень странную фразу: состояние, когда есть одно без другого. Тоже очень странное на самом деле состояние, или как аксиома, очень абстрактное, но уже как-то, знаете, ближе к тому, о чем мы можем поговорить, помыслить, уже есть хоть какая-то зацепка. Мы сталкиваемся с понятием единого абсолюта. То есть не два, не три, не пять десятков, а единый абсолют. Единый абсолют. Даются также аксиомы, как это проистекало, как вот первый как бы фотоснимок, закон 0, второй фотоснимок, закон 1. Значит, абсолют из непроявленного или надпроявленного состояния вдруг проявился. Проявился такой как бы, ну, одно без другого. Вот можете себе представить даже в самой своей абстрактной фантазии, когда может существовать одно без другого? Вот есть всего лишь что-то одно, а больше ничего нет. Это очень-очень-очень серьезный вызов нашему разуму, нашему воображению. Следующая аксиома говорит, что для того, чтобы был переход из закона 0 в закон 1, непроявленный абсолют волеизъявил проявиться. Потому что как бы, если угодно, вот этот потенциал непроявленного абсолюта, вот, был настолько грандиозным, по сравнению с которым слово и понятие «свободный» – жалкий отблеск или жалкая тень значения этого слова. То есть, вот есть такое слово «свобода». Свобода. Очень странное слово. Почему? Потому что оно также крайне абстрактное. У меня всегда шутка по этому поводу, что слово «свобода» — это не название радиостанции, значит, где там излагают какие-то там альтернативные точки зрения на какие-то там разнообразные события политической жизни. Это, знаете, в советские времена была популярна такая радиостанция, да и сейчас говорят, что еще живет и пахнет. А слово «свобода», у слова «свободы» нет ассоциаций. Почему? Что если, как говорится, у нас со словом «свобода» ассоциируется радиостанция «свобода», это вполне конкретные ассоциации с вполне конкретными людьми, у которых вполне конкретные задачи, головные боли там, и целый шельф, знаете, хвостов. Понятие свободы – понятие абсолютное. Понятие свободы крайне абстрактное. Понятие свободы – это понятие могущество или сверхмогущество, выраженное, ну, как бы с другого края или с другого ракурса. Понятие «свобода» — это значит, что можно все. То есть наш разум до конца постичь как бы вот это состояние, которое описывается словом «свобода», не может. Потому что своими корнями то состояние, которое выражается словом «свобода», оно ускальзывает от логики, оно сверхлогично. Так вот, представьте, то есть слово «свобода», по сути дела, само фантастическое понятие. А вот абсолют, вот в этой аксиоме закона 0, обладал таким состоянием, по сравнению с которым даже свобода – жалкий отблеск. Так вот, эта аксиома, которую мы с вами рассмотрели, воля абсолют, непроявленный, волеизъявил проявиться. А по сути дела, что такое понятие волеизъявления? Понятие волеизъявления – это понятие воплощения свободы в действие. То есть не бывает волеизъявления, если нет свободы. Понятие волеизъявления – это понятие уже как бы пользоваться этой свободой. Понятие же, в свою очередь, самой свободы – это понятие всемогущества. Очень любопытная такая цепочка выстраивается. В дальнейшем она, значит, вот, если угодно, в такую теорему, которая выводится из этих аксиом йоги, предстает в виде такой теоремы, что, по сути дела, воля самая мощная, самая запредельная, ну как бы, если бы, самый мощный, самый запредельный инструмент, который только есть. То есть воля начала проявляться тогда, когда, собственно говоря, еще Вселенная не проявилась и не было предпосылки для ее проявления. Много-много позже, когда мы с вами рассмотрим все остальные аксиомы и дойдем до аксиом, касающихся непосредственно конкретных людей в этой системе, мы увидим, что каждый человек унаследовал, что называется, от своего прародителя абсолюта эту, если угодно, способность, волю. Каждый из нас в себе носит ее. Но мы еще об этом поговорим. Так вот, было волеизъявление, и это волеизъявление породило, значит, следующее, так сказать, аксиому, что вот это волеизъявление, непроявленный абсолют, волеизъявил и проявился. Но и дальше следующая аксиома, расшифровка, а как же это все было? Так вот, это волеизъявление породило майю. То есть вводится еще один очень интересный такой принцип, или такое слово, такое понятие, как майя. Она чрезвычайно сложная, и мы сейчас пока касаться не будем ее. Но у майи есть одна такая особенность, она как побочный эффект, майя заставляет что-то одно казаться чем-то другим. Наиболее известное, все, что известно нам о майи, ну я имею в виду из тех обычных знаний, которые с Востока до нас дошли, это что майя, иллюзия, обман — это что-то одно и то же. Нет, друзья, понятие майи много выше и сложнее, чем понятие иллюзии обмана. А вот как частный случай или как какой-то такой, знаете, побочный эффект, действительно, с возникновением майи возникли сами предпосылки того, что может возникнуть иллюзия и может возникнуть обман. Но майя гораздо выше, чем просто, значит, понятие иллюзия и понятие обман в том плане, в котором мы обычно понимаем значение этих слов. Значит, следующая аксиома говорит нам о том, что майя полностью подвластна абсолюту, а абсолют полностью не подвластен майе. Здесь такое серьезное различие, если вы помните систему аксиом аксиомы системы микрокосмоса, где говорилось про человека, что человек на самом деле также как бы плавает в этом океане Майи, но он от нее как бы зависит. А тут в момент творения Абсолют как бы породил Майю и сам от этой Майи не зависит. Он является полным господином Майи. Ну и в дальнейшем это все превращается в теорему этой системы о том, что если не будет воли Абсолюта, никто из нас никогда не преодолеет Майю. То есть на все нужна, что называется, милость Вселенной. Теперь дальше, вот дальше следующая аксиома о том, что абсолют, проявленный абсолют, он как бы, само его проявление стало возможным благодаря Майи. А без этого он был бы в своем непроявленном или надпроявленном состоянии. То есть получается, что как бы проявленный абсолют, знаете, как какой-то там островок, плавающий в этом море Майи. Ну, дается достаточно интересная символика этого. Символика в некоторых древних, знаете, текстах говорят о неком космическом яйце, из которого, значит, там произошла, развернулась вся Вселенная, значит, разломилась на две части, из одной небо произошло, из другой земля. В разных мифах, легендах, байках разных народов мира где-то прослеживается эта идея. А в аксиоматике йоги дается такое более абстрактное графическое, если угодно, изображение. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, вот сейчас мы рассматриваем эти как бы снимки моментов времени, когда еще, друзья, не было ни пространства, ни времени. Поэтому любая графическая аналогия всего лишь аналогия. Так вот, предстает он, как правило, в виде точки. Проявленный абсолют обычно рисуют в виде точки, плавающей в этом океане Майи. Что такое точка? Тоже очень странное понятие. Она вроде бы есть, она вроде бы одна, но как бы ухватить ее и понять, что такое точка, мы не в состоянии, наш разум просто не способен это себе представить. Вот еще раз, там, гений человечества, гений математиков, там, того же Ньютона, Лейбница, Эйлера, всех тех, кто разработал математический аппарат, который работает примерно с теми же абстрактными принципами и дает вполне конкретные формулы, с помощью которых мы там в ракеты в космос запускаем, он поистине удивляющий. Но он имеет некую такую аналогию вот в среде философии Древней Индии, там, где вот, ну, Востока, скажем, там, где учение йоги, философия, аксиоматика йоги рождалась, развивалась, хранилась. Следующая аксиома говорит нам о том, что хоть абсолют и проявился и стал в проявленной форме, напомню, одно без другого, но в то же самое время и в полном, если угодно, объеме, он остается и в непроявленной форме. То есть, знаете, такая аналогия, как если бы часть непроявленного абсолюта проявилась, а другая часть осталась, но при этом добавляется, что ни о каких частях речи быть не может, что он одновременно присутствует и в непроявленном состоянии, и в проявленном виде одного без другого. Значит, дальше мы идем. Следующий такой как бы фотоснимок творения Вселенной. Это что же произошло в дальнейшем после закона 1? Итак, закон 1 это когда у нас есть единый абсолют. Еще раз, абсолютов не 2, не 3, не 10. И ну, вот такие как бы аксиомы, которые говорят, что абсолют находится, аксиома следующая, абсолют находится в состоянии свободы. Вопрос, какой свободы? Простой ответ, абсолютная свобода. В состоянии всемогущества. То есть вопрос, какого всемогущества? Опять же, ответ такой тривиальный, абсолютного всемогущества. Опять же, все знания и в состоянии все блаженства. То есть, если есть хоть какое-то экстатически возвышенное, запредельное состояние счастья, радости, наслаждения и так далее и тому подобное, вот, увеличьте это, значит, до степеней, что не сможете себе представить, вот, значит, этим обладает абсолют. Это вот такие аксиомы такого пребывания проявленного абсолюта или аналогия полная с системой микрокосмоса состояния сат-чит-ананды. Следующее такое аксиоматическое положение, что все реальное в дальнейшем, что произошло, проистекло из этого единого абсолюта. Ну или как, много-много позже можно вывести такую теорему, исходя из этих аксиом, что все, что вы вокруг сейчас видите, здесь сидя сейчас в зале, это по сути дела абсолют. Только вы его не видите. Почему? Потому что он скрыт магией. Все, что вы видите, слышите, воспринимаете, осязаете, обоняете, все это абсолют. Ну, мы его не воспринимаем. Почему? Потому что вот здесь как раз и внедряется этот самый затмевающий или обманывающий фактор майи, который одно заставляет предстать в виде другого и меняет местами, то есть играет. Поэтому, и как вывод из этой теоремы, что на вопрос, а является ли окружающая нас Вселенная реальной или является плодом нашей галлюцинации, как некоторые школы йоги утверждают, они говорят, что все вокруг сон, что ничего реального нет, все это майя кругом. Йога не согласна с такой постановкой вопроса. Йога говорит, друзья, это трудный ответ. Здесь действительно как бы каркас реальный в этом мире, который нас окружает. А вот на этот каркас натянуто покрывало майи. Поэтому сплошь и рядом получается, что где-то мы считаем что-то реальным, а оно потом все становится, ну как бы показывает, что это была иллюзия. Но все-таки основа нашего мира, который нас окружает, она реальна. Еще раз, в этом смысле йога далека как полного идеализма, так и полного материализма. Йога говорит, что мир много сложнее, чем, знаете, чистый идеализм или чистый материализм. Мир сложнее просто. И о всем судить, как это значит, вот в коммунистические наши времена судили о том, что все материально, ну, это выдавать желаемое за действительное, точно так же, как выдавать желаемое за действительное, что все вокруг, значит, иллюзорно, нереально. Но это уже такие, знаете, философские уже споры. Дело в том, что все те философские идеи, скажем, того же там Канта, Гегеля, ну, западных философов, которыми в свое время, значит, западное человечество восхищалось, это не новая страница в истории философии. Все это было давным-давно известно в Древней Индии, и споров на этот счет было, я вам передать не могу сколько. Просто, ну, так как никто ничего не учит, а пытается придумывать что-то сам, вот такая вот немножко, как бы с запозданием до нас это все доходит. Так вот, идем мы дальше. Следующая аксиома говорит нам, что когда вот это внутреннее всемогущество, суть реальности, суть знания, суть наслаждения, в котором пребывает абсолют, начинают проявляться, ну или как, начинают как-то действительно проявляться сквозь майю, то все это называется проявлениями абсолюта или проявлением абсолюта, которое известно как прана. Так вот, получается, что единый абсолют, когда проявляется в майе, окружающей его, собственно говоря, почему он называется, ну, вот в этом смысле проявленным, то он проявляется как прана, и получается, что весь окружающий, это следующая такая теорема, что весь окружающий нас мир не просто, как бы, комбинация чего-то реального и чего-то иллюзорного, но дается более такое детальное объяснение, что все, что нас окружает, это как бы комбинация праны, которая в свою очередь опирается на проявленного абсолюта, то есть закон один. А с другой стороны, затмевающая, или как, искажающая эту прану, или даже не, это тоже плохое, как бы, но если угодно, модифицирующая или преломляющая эту прану, майя. То есть майя, еще раз, друзья, она с одной стороны вводит в заблуждение, с другой стороны, именно благодаря ей возможны все невероятнейшее разнообразие, которое, с которым мы можем столкнуться во Вселенной. Действительно, открылась бездна, звезд полна. То есть вот это сочетание грандиозности проявления абсолюта, оно захватывает, и оно и, знаете, бесконечно много. Знаете, как красивая девушка, которая каждый раз разная, и поэтому от нее взора не оторвать. Хотя, по сути дела, ну, как бы, девушка-то одна. Так вот, получается, что когда всемогущество проявленного абсолюта оперирует вот в этом море майи, оно называется проявлением, оно называется праной, и это основа для творения всего-всего остального. Дальше дается такое еще, такая следующая аксиома, что единая прана, когда она начинает, ну, работать или оперировать в майе, предстает либо в виде сознания, либо в виде энергии, Ну а состояние, когда она проявляется, это состояние счастья, радости, блаженства, наслаждения, ну, ананда, на санскрите ананда. И вот мы сталкиваемся со следующей, значит, после этого идет следующая как бы аксиома. Так называемая аксиома закон 2, он же закон 3. Значит, итак, у нас есть абсолют, который един. У нас есть проявление абсолюта. Значит, это сознание. Одно проявление через сознание, другое проявление через энергию. И, наконец, состояние в момент, когда это все проявляется, состояние ананды, радости и счастья. Вот здесь впервые возникает понятие сознания и понятие энергии. Что же такое понятие сознания и понятие энергии? Вот это такие термины, которые потом в аксиоматике йоги на каждом шагу будут встречаться. И если правильно понимать, что они означают, очень хорошо. Если не понимать, то дальше не сдвинуться с места. Слово «сознание» и слово «энергия», которые я сейчас применяю, они, безусловно, наши, русские понятия. Они имеют вполне конкретное значение. Спросите у любого физика, что такое энергия, и он вам даст некое определение. Или спросите у кого-нибудь еще, что такое сознание, вам тоже дадут, ну, опять же, идеалист даст одно определение сознания, материалист даст другое определение сознания, но что-то они будут говорить свое. Теперь настало время пояснить, а что же под этим подразумевается в йоге. Вообще, строго говоря, надо было вводить два термина, не сознание, энергия, а такие два понятия. Одно из них называется шакти, другое чит. В очень-очень таком урезанном, приближенном варианте понятие шакти можно перевести как энергия, понятие чит как сознание. Но так как наша задача в первую очередь готовить преподавателей йоги и помогать тем людям, которые делают первые шаги в области йоги, а не профессорам в области философии от йоги, да, то мы избегаем, максимально избегаем всякого санскрита. И так мало кто что понимает. А если еще и санскрит будет, так вообще все там запутается. Так вот, когда в йоге, ну если угодно, это такое как бы, ну, сленговое слово, говорят энергия, то понимают всемогущество единого абсолюта в вечном видоизменении себя. А когда говорят про сознание, понимают как бы проявление всемогущества абсолюта в вечном постоянстве. Таким образом получается, что, ну действительно, ну всемогущество, какое оно может быть, то есть так, с точки зрения логики, ну всемогущество все менять. Вот кто бы что ни сделал, я все равно переделаю там по-своему, да, на то я и всемогущий. Но в то же самое время, в чем может быть другое, как бы, другая грань всемогущества? Оставлять что-то неизменным. Вот кто бы не пытался это изменить, оно все равно каким было, такое и осталось. И вот дальнейшее как бы воплощение этих принципов в жизнь как раз и проявляется в том, что называется энергией. А что такое энергия? Практически все, что вы вокруг себя сейчас видите, это энергия. Материя – это та же энергия, только сжатая. Но это как бы все меняется, все двигается. Весь наш мир – мир изменений. Смотрите, вот скала стоит. Сегодня она неизменна. При Александре Сергеевиче Пушкине, там, с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, она такая же была. Но во времена динозавров она была немножко другая. Поэтому если с ускоренной, так сказать, знаете, киносъемкой снимать и просматривать все мироздание, вы увидите, что вся наша Вселенная, это, знаете, как облако дыма, нет ничего постоянного. Ничего нет постоянного, за что бы вы уцепились и сказали, это будет всегда. Вопрос всего лишь времени, когда это видоизменится, развалится, и из этого произойдет что-то другое. Но все, что вы видите, в этом смысле попадает под этот термин вечного видоизменения, или термин энергии, или более глубинный, более емкий термин шакти. Шакти – это такой индийский, так сказать, любимый индийский термин. Наоборот, а если что-нибудь в этом мире вечно неизменно, если все меняется? Там, политическая партия пришла и ушла, значит, ледниковый период пришел и ушел, планета создалась и развалилась, солнце светило, 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 взорвалось, да, новое что-то образовалось, и все вот так вот, одна цивилизация выросла, лопнула, исчезла, значит, на ее ошметках другие возникли. Была Римская империя, где сейчас эта Римская империя? Нет Римской империи, есть миллион всяких стран, унаследовавших. Значит, после Римской империи, в первую очередь, латинский язык, ныне известный больше как английский, это как форма латинского языка. Да, так вот, йога нам говорит, да, есть такая вещь, вечно неизменная, этот, если угодно, вечный наблюдатель, который, что бы ни случилось, катаклизмы, катавасии, изменения, значит, оно будет неизменным. Значит, и это называется сознанием. Сознание вечно неизменно. Вот тут тоже очень интересные и важные замечания. Тоже некая такая теория, некие теоремы, которые я сейчас просто озвучиваю, но хотя они более строго выводятся. Теорема о том, что проявление сознания и проявление энергии это как бы вещи, вытекающие из одного источника праны, но по своей сути независимые. Или по-другому. Вот у вас у каждого есть сознание. Вот вы сейчас сидите, что-то осознаете, там пишете что-то, пытаетесь осознать, понять. Кто-то пытается лекцию осознать, кто-то пытается понять, куда он попал вообще, чем здесь эти все люди занимаются. Да? Вот. И вопрос, а что же это такое? На этот вопрос может быть очень много точек зрения. Кто-то вам скажет, у вас в голове химическая реакция протекает, и как побочный эффект этой химической реакции работает разум, а разум работает, возникает иллюзия, что у вас есть сознание, то есть сознание порождено энергией. Это такое хорошее материалистическое объяснение сознания. Это то, что любили делать классики марксизма-ленинизма в свое время и сейчас кое-что. То есть ученые, современные ученые, парадигма исследования такая, ну, общая, так, не озвученная, но общепринятая, что ну, человек это большая такая химическая формула, большая химическая реакция, значит, что-то она поглощает, значит, что-то какие-то процессы идут, а она... Такая наглая химическая реакция возомнила, что у нее есть сознание. Да? Вот. Такой подход материалистический. Йога с этим категорически не согласна. Йога говорит, что сознание не является порождением чего бы то ни было. Сознание в этом смысле самосуще и не опирается на те процессы, которые там химически у нас идут в голове. Ну а на такой аргумент, ну хорошо, если человека не покормить, у него и сознание, значит, сужается, затухает, а еще не дай бог, значит, его стукнут хорошенько. Куда же сознание девается? Ответ тоже очень простой. Дело в том, что по своей природе сознание высвечивает то, что творится в нашем разуме. А вот если повлиять на ход работы нашего разума, ну то есть там что-то, значит, там помешать, то создается впечатление, что... Как бы человек отключается, что у него отключается сознание. На самом деле оно никуда не отключается, оно просто перестает высвечивать. Представьте, что на Луне луноход ездит, а на Земле сидит дядечка, управляет, значит, куда ему ехать, вперед и назад, и смотрит через телеэкран. А на Луне эти злобные эти лунатики взяли и замазали ему объектив этой телекамеры. Он уже сам не знает, куда ему ехать, и он останавливает свой луноход. Это не значит, что дядечка исчез, наблюдающий. Это значит только о том, что органы, ну как бы, через которых сознание действовало, какие-то, значит, ну, проблемы с этим. Но в своей сути сознание, оно не нуждается в опоре. Оно само по себе может быть опорой. Аналогичная ситуация и с энергией. Другие дядечки, идеалисты, говорят, ах уж эти марксисты-ленинисты, ах уж эти, значит, эти материалисты такие плохие. А мы считаем, говорят они, что все вокруг одно чистое сознание, а больше ничего нет. Все остальное иллюзия, говорят они. Что нет никакой материи, нет никакой энергии, говорят они. Нет никакого там проявленного мира, ну, в плане материального. Все это галлюцинация, все это чистая иллюзия. А некоторые, кто поумнее, еще добавляют слово «майя». Правда, оно неуместно, но они считают, что уместно. Так вот, друзья, майя и материя с точки зрения йоги вещи совершенно разные. Если материя в своей, так сказать, основе опирается на энергию, энергия, ну та же шакти, опирается на проявление абсолюта, а уж кто может быть более реальный, чем абсолют? То майя, по сути дела, это всего лишь оператор, который как-то, значит, это все трансформирует. Поэтому точка зрения, что есть чистое сознание, а энергии, ну или как следствие материи нет, ну в качестве реальности, йогами тоже не принимается, считается, что это такое же заблуждение. Более абстрактное, правда, заблуждение, но такое же заблуждение, как и первое. Таким образом, вот это очень интересная теорема о том, что сознание и энергия – суть вещи, которые выходят из общего источника праны, прана выходит из абсолюта, значит, но сознание, принцип вечной неизменности, не опирается на вечно изменяющуюся энергию, а энергия это принцип вечного изменения, не опирающийся на вот вечное, не зависящее от вечного постоянства сознания. То есть это как бы две грани, по сути дела, одной и той же праны. И огромное количество в дальнейшем методов, медитаций, знаете, стратегий жизни выходит вот из этих моментов. Что и энергия, и сознание равносущностны. Что и энергия, и сознание этих, это два равноправных проявления абсолюта. И сознание, и энергия это два тех ингредиента, из которых соткано все, вся Вселенная, все мироздание. Но в дальнейшем еще очень много любопытных теорем о том, что не бывает, одна из теорем, проявлений сознания без проявления энергии, точно так же, как и не бывает проявления энергии без проявления сознания. Это уж совсем любопытные из этого делаются выводы. Такое, знаете, оживление всего, что происходит вокруг вас. То есть можно сказать, вот ветерок подул, проявление энергии, да? А какой-нибудь там шаман скажет, нет, это не ветерок, это дух ветра направил свое сознание, а это сознание, значит, увлекло за собой энергию, поэтому... И йога говорит, да, почему нет? Знаете, такая вот раз и связка получилась со всеми такими даже иной раз примитивными культами каких-нибудь там знахарей, знаете, в районе бассейна Амазонки или нашими шаманами. Так вот, идем дальше. Итак, значит, когда всемогущество абсолюта проявляется в своем вечном видоизменении, это называется проявление энергии. Когда всемогущество абсолюта проявляется в вечной неизменности, это проявление сознания. А дальше вот наступает вот этот именный закон, следующая так бы аксиома, закон 2 или закон 3. Друзья, очень интересно. Возникновение полов. Обратите внимание, мы пока еще ничего... Мужской пол, женский пол, мужчины, женщины, да? Вот следующий шаг будет очень интересный. Мы еще ничего не сказали про пространство и время, а уже начали говорить про то, что бывает мужчина или женщина. Ну, сейчас мы этого коснемся. Точнее, про абсолюта. Так вот, закон 2, он же закон 3. Если единый абсолют проявляется через свое вечное видоизменение, через энергию, он известен как, вот в данном случае мы вводим это понятие, он известен как Шакти или женский принцип Вселенной. Если абсолют проявляется через, значит, эту способность вечной неизменности, он известен как Шива, значит, мужской принцип Вселенной. Вот здесь Шакти и Шива, они в индийской мифологии несут очень такой совершенно хороший смысловую нагрузку, смысловой отпечаток. Как бы Шакти — это женское, это что-то женское, Шива — это что-то мужское. Шакти — это как бы энергия, Шива — это сознание. Вот, Шакти — это олицетворение чего-то женского, такого вот во всех аспектах женского, Шива — в аспектах мужского. С другой стороны, Шакти — это как бы абсолют, когда он волеизъявил проявиться как женщина. А Шива — это абсолют, тот же самый, друзья, абсолют, который волеизъявил проявиться как мужчина. Поэтому, знаете, вот на такой вопрос, знаете, а Вселенная — это он или это она? Такой очень-очень интересный ответ, но он, правда, пришел из другой системы аксиоматик. Она аналогична этой системе, только, вот знаете, более детально и аллегорическим языком изложена. Есть такая наука, называется тантра-йога. Не та тантра-йога, которая сейчас там, не знаю, всех пугает, а истинная тантра-йога. Так вот, в тантра-йоге на этот вопрос, является ли Вселенная мужчиной, да, ну, или женщиной, ответ такой, что Вселенная — это влюбленная пара. Знаете, как две половинки, как муж и жена, да, две половинки единого целого. И таким образом, когда абсолют проявляется в виде женщины, он известен как Шакти, когда в виде мужчины — Шива, или по-другому, когда мы воспринимаем окружающую нас Вселенную, опять же, это из тантра-йоги, там очень красивые есть такие моменты, то для нас Вселенная скорее женщина, прекрасная девушка юная. Если же мы, наоборот, воспринимаем Вселенную в, так сказать, в этом аспекте сознания, не в аспекте энергии, а в аспекте сознания, то для нас скорее мужчина. Или опять же, возвращаясь к той же самой тантра-йоге, весь этот мир — это, знаете, такая пара. Есть на этот счет очень красивые высказывания, такие поэтические, что прекрасная ногая юная девица, девушка 16-летняя, танцует вокруг своего любимого, значит, этого юноши. И юноша не может от нее взгляда оторвать. А она вечно, значит, вот, ну, как индийские танцы, там вечно, значит, все у нее там руками, ногами, в общем, даже красиво все получается. А он, значит, на нее смотрит и не может оторваться. То есть, вот это вот, знаете, связка сознания и энергии, что не бывает одно без другого. Вот она, значит, абсолют, женщина, 16-летняя юная девушка танцует, а абсолют юноша не может оторвать от нее взгляд, следить за ней. Не бывает по отдельности сознания и энергии.
Поэтому и называется этот закон 2, он же закон 3. Почему? Потому что, ну, все-таки выходят они из общего источника, из закона 1. Получается, что как бы одновременно существует один и эта пара. И они неразрывны. Еще раз, как две половинки, или как, знаете, муж и жена, две половинки единого целого. Ну, идем мы дальше. Итак, когда всемогущество единого абсолюта в мае проявляется в своем аспекте вечного видоизменения, это женский принцип, когда вечной неизменности, это мужской принцип. Ну, а от их взаимодействия наблюдается ананда, радость, счастье. Или по-другому, когда сознание не перечит энергии, а энергия не перечит сознанию, возникает гармония, знаете, радость, счастье. Или опять же, допустим, если рассматривать этот вопрос с позиции тантра-йоги, там есть явно такой, знаете, эротический окрас этого момента, как, знаете, от сексуального союза, когда мужчина с женщиной, значит, все замечательно совершенно, все наслаждаются, рады и счастливы. То есть от их соединения рождается наслаждение. Вот некая такая аналогия. Так вот, получается, что весь окружающий нас мир как бы соткан из двух проявлений абсолюта, проявлений шакти энергии, проявлений сознания Шивы. И они вот в этой игре, значит, творят все, что мы только видим. И настолько все гармонично, что от их союза рождается высочайшее наслаждение, ананда, высочайшее счастье, или высочайшее вдохновение. Или вот опять же то состояние, как у Михаила Васильевича описано, что когда вот он увидел грандиозность этого мироздания, когда все так совершенно изящно сочетается, что это все предстает в виде чего-то захватывающего, открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Значит, дальше идет дальнейшее, очень интересное, следующий как бы снимок. Итак, был первый снимок. Закон 0, закон 1, потом закон 2, он же закон 3. Дальше наступает очередь так называемого закона 4-5. Ну, 4, как бы, как это сейчас, слэш 5, да, ну или тире 5. Аксиома по этому поводу говорит, что действие майи при вот этой взаимной игре вечной неизменности и вечного видоизменения. Так вот, действует таким образом майя, что она заставляет один аспект вечного видоизменения самого себя предстать в пяти, как бы, пятью разными гранями, а аспект вечной неизменности четырьмя различными гранями. И с этого момента мы можем, ну, как бы, как констатировать, что вот эта единая энергия абсолюта, как если бы разбилась на пять энергий, а единое сознание абсолюта разбилось как бы на четыре сознания. И в дальнейшем вот эти 4 и 5 начали между собой очень причудливым образом взаимодействовать. Но вот я здесь хочу очень серьезную вещь подчеркнуть, чтобы вы с самого начала не делали ошибок. Речь идет не о том, что возникло 4 вида сознания и 5 видов энергии. Энергия единая у Абсолюта, точно так же, как и единое сознание у Абсолюта, ну, в проявлении. А речь идет о вот этом как бы очень странном действии Майи, как если бы возникло 5 граней единой энергии, или и в то же самое время 4 грани единого сознания, и вот эти грани начали как-то друг с другом взаимодействовать. Ну, те из вас, кто когда-нибудь там черчение изучал в школе или где там в институте, помнят, что у нас все рисуют в 3 проекциях. Любой какой-нибудь предмет там берут, и отображение на одну плоскость, на другую, на третью. И по идее, по этим 3 плоскостям можно воспроизвести в объеме там, какую-нибудь деталь. Сложную, простую. Так вот, такая же аналогия и здесь. Вот это единое проявление энергии, оно уже отразилось не на 3 проекциях в нашем 3-мерном мире, а как бы на 5 проекциях, как если бы это был 5-мерный мир. И каждая проекция как отдельный аспект энергии. Та же самая ситуация с сознанием, но только там 4. Иногда я слышу такой вопрос, значит, от людей, которые недавно начали изучать там, йогу, аксиоматики йоги. А что ж не симметрично-то, а? Ну было 5 и 5, там, или 4 и 4, что ж 4 и 5? Причем самое интересное, это имеет достаточно серьезное последствие в плане практики йоги. Там, благодаря вот этой комбинации возникают вполне конкретные, допустим, ритмы некоторых медитаций. Вот именно соразмерные или кратные 4-5. Не там не 10, 20, не 1 и 2, а именно 4 и 5. То есть последствия вполне конкретные, вполне реальные, достижения вполне конкретные, вполне реальные в виде там сверхспособности или уж я не знаю чего. В йоге много всякой таких вещей, да? Или каких-нибудь просто способностей чудесных. Друзья, еще раз вам хочу напомнить. Аксиоматика йоги сверхлогична. Мы не знаем, почему именно так. Это подарок, который нам оставили все те, кто уже прошел по этому пути, достиг очень высоких вершин и сказал, что, ребята, поверьте на слово, это так, но верьте только лишь до того момента, пока сами не проверите или не убедитесь в обратном. Пока никто еще в обратном, вероятно, не убеждался, поэтому вот так оно из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие и передается. Так вот, этот следующий этап творения говорит нам о том, что вся окружающая нас Вселенная, по сути дела, вся эта бездна звезд полна, это по сути дела комбинация сознания и энергии, а еще точнее не просто сознание и энергии, как бы, а 4 аспектов сознания и 5 аспектов энергии. То есть вот такой плетеный коврик получается. И вот на этот плетеный коврик покрыт уже в свою очередь как бы затмевающим действием Майи. Поэтому великий поэт смотрит там на какую-нибудь живописную опушку леса, и у него рождаются гениальные там откровения, произведения. А другой человек смотрит, знаете, и видит недостатки. Вот там пенек торчит, да, а там он мусор лежит, да. Кто-то преодолел действия Майи и видит за вот этим иллюзорным, вот это вот прекрасное. А кто-то наоборот в полном такой уверенности, что там смотреть не на что. Так вот это говорит нам йога, закон 4 и 5. В дальнейшем, в конкретных йогах, вот этот закон 4 и 5, еще раз я хочу сказать, играет очень, чрезвычайно важную роль. Я еще раз хочу сказать, что это не 5 разных видов энергии и не 4 разных вида сознания, а по сути дела разные грани одного и того же. На сегодня мы завершим нашу лекцию.